В эфире программа «Клинч».
Это программа «Клинч». Меня зовут Татьяна Фигенгауэр. Добрый вечер. Ну что, ночь длинных ковшей, как уже окрестили недавние события в Москве, возвращает нас к теме поддержки малого бизнеса, если такая, конечно, существует в Москве. Напомню, если кто-то пропустил в ночь на вторник, около 100 торговых павильонов были демонтированы полностью или отключены от коммуникаций. В мэрии объяснили, что палатки подлежат сносу, поскольку были построены незаконно. При этом многие сооружения были возведены в соответствии с требованиями закона. Кстати, об этом же говорит и бывший мэр Лужков, что согласно тогдашнему законодательству все строилось. Владельцы подтвердили свои права в суде и считают, что снос незаконный. Власти Москвы в качестве еще одного аргумента говорят о том, что нарушены требования безопасности, и поэтому все эти торговые павильоны нужно убрать. В свою очередь, аргумент противников: в разгар кризиса неправильно наносить удар по малому бизнесу, оставлять людей без работы. Ну, в общем, право на собственность на самом деле тоже никто не отменял в Конституции, во всяком случае, про это что-то написано. Как можно охарактеризовать взаимоотношения городских властей, представителей малого бизнеса, помощь или вред? Об этом в студии «Эхо Москвы» сегодня спорят Олег Бочаров, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Здравствуйте, Олег Евгеньевич.
Добрый вечер.
И член Координационного совета коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров России Сергей Куранов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Сразу сдам обоих наших гостей. Если
ну, вот
вдруг,
так вот. Скажи при женщине что-то честно, да?
Слушатели удивятся несколько вольной беседе между оппонентами. Они очень давно знакомы, поэтому не удивляйтесь, если вдруг услышите какие-нибудь шутки, подколки
на «Эхо Москвы». Приятно, что все публично, даже до того, как ты готовишься, считаешь, ты в эфире.
Да, да. Считайте с момента, что...
Татьяна, нет, спасибо. Да. Знаете, вы сняли с нас, потому что мы должны были считать... Мы же договорились, что мы наполовину передачи вскроем вот эту вот интригу.
На ты перейдешь.
А так мы ее сразу.
А так вы ее сразу вскрыли, просто, да, достали изюм из булки, не будем тратить на это время.
По традиции, начинаем мы с голосования. Как вы считаете, малый бизнес в Москве губит его или поддерживают? Если губят, 660-06-64, если власти его поддерживают,
660-06-65. Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, как вы считаете, власти Москвы малый бизнес губят или поддерживают? Если губят, 660-06-64, если поддерживают, 660-06-65. Ну и пока идет голосование, я попрошу наших гостей тезисно ответить на этот довольно общий вопрос нашей сегодняшней программы. По традиции начинаем по алфавиту, чтобы никому не было обидно. Поэтому, Олег Евгеньевич, вам первому отвечать.
Ну, возьму все-таки некий там тайм-аут до того, как я буду отвечать, да. Раз уж интрига скрыта, надо объяснить наши взаимоотношения. Мы одновременно были выбраны в районе Нагорном. Я в 97-м году избирался как депутат Мосгордумы, а Сергей избирался
как муниципальный депутат.
Муниципальный депутат. И у нас даже была общая выборная кампания. Совместно. Я помогал ему технологиями, а он мне мороженым.
Да.
Вот.
Я мороженщик.
Мороженщик, да. Его звали в Нагорном Дед Мороз, и мы потом все 4 года как раз и занимались муниципальное собрание размещением нестационарных объектов. А Сергей эти объекты проводил, и мы как раз тогда доказывали необходимость развития малого бизнеса, товаропроводящих сетей. И, кстати, в Нагорном эта проблема была решена.
Да, решена и до сих пор, я думаю, еще...
И давайте сразу начнем. Вот да. Это очень главная база, раз это наши отношения, мы к ним, к базе будем возвращаться. Тогда это были в основном тонары. И первые тонары были еще без крыши. То есть товар завозился на эти площадки, на машинах, иногда полуприцепах. Торговался, и было разрешение торговать тонаров, потом ввозился. И только потом рынок, кстати, тоже малый бизнес, отреагировал. Тонары первые появились в виде таких ларьков. Потом технологически у тонаров появились такие закрепляющие стойки, и тонары встали на ножках, к вечеру спускались с ножек, уезжали. Потом тонары перестали уезжать. Потом тонары, ножки тонаров окружили фундамент, кирпичом, фундаментами. Потом Тамары исчезли из этих фундаментов, появились павильоны. Потом павильоны были, кстати, вот тогда на Варшавке, помнишь, незаконно их обрезали, подключенные к столбам освещения, которые были связаны либо с троллейбусной сетью, либо с трамвайной сетью.
С освещением, скорее, города.
Да. Вот. И потом, в общем, целая история. Мы действительно всю эту историю на примере конкретного района, и даже адрес сегодня вспомнили один, Балаклавский дом 3, да, на котором был первый действительно нестационарный объект мороженщиков размещен. И то, как мы его снимали в 2009 году, мы тоже вспомнили. То есть мы, вот, нам спорить тут нечего. Мы всю эту историю знаем от и до. И очень четко можем разделить бизнес, который с самого начала зашел, и, кстати, до сих пор остался, и он есть, как бизнес-производящий, который действительно взял себе территорию, постепенно ее развивал, сохранил свои павильоны. И бизнес, который использовал, ну, тогда близость к власти, согласовал более выгодное место и сделал его арендным.
Хорошо, с понятиями какими-то и, не знаю, терминологией немного разобрались. Тогда, видимо, на вопрос голосования вы ответите чуть позже. Сейчас я прошу Сергея Куранова тезисно.
Ну, сейчас-то мы обсуждаем не те давние моменты, не то, как оно было в 90-е. Все этот процесс помнят, как становился этот бизнес. Большинство всего бизнеса Москвы, оно выросло из торговли. Начинали торговать и по-разному, и тонары были, и потом превращались в павильоны. Некоторые
Торговля еще первая живая.
Торговля первая, конечно. Так и должно.
Она ближе к деньгам.
И они стали какими-то торговыми павильонами, торговыми центрами. Они все видоизменились вот до этого уровня. Но мы-то сейчас говорим про новую историю, даже новейшую, потому что с приходом нового мэра отношение к бизнесу, отношение к малому бизнесу, оно поменялось кардинально. Можно говорить о том, что мы стараемся сделать более красивым город, можем стараться освободить проходы, но сама идея того, что бизнесом заниматься все сложнее, мы это ощущаем. И то, что сейчас носятся вот эти торговые павильоны, это не киоски. Хотя сейчас почему-то говорят, там ночь длинных ковшей, на самом деле сносятся не маленькие объекты, маленькие уже снесли. Уже 2-3 года идет борьба по уменьшению количества киосков. Сейчас сносятся уже следующие. А это одна большая линия. Действительно, наверное, мне так кажется, что на сегодняшнее отношение правительства к малому бизнесу, оно не очень доброе. Наверное, мы где-то нужны, но уже не очень. Можем разделить, что есть арендный бизнес, есть те, кто взял аренду, есть те, кто взял вот эти площади, они их просто пересдают. Но за компанию...
Нет, я бы сразу, разделил. Я бы сразу разделил, обсуждал две линии, тогда мы
разные,
не запутаемся.
Тогда разные. Не запутаемся. Но потому тем что, не менее, за компанию, да, и нас тоже выносит.
Сейчас, секундочку. 100 человек воспользовались, неважно как, пусть с этим следствие разбирается, своим положением и постепенно полузаконными, недозаконными, кажущимися законными методами узаконили и сделали свои тонары трехэтажными. И дальше стали им сдавать в аренду тем,
кто занимается
в другом месте.
Да, кого я и представляю. Вот. Собственно, настоящих торговцев, настоящих бизнесменов.
Да. Да. И, соответственно, теперь хочу вернуться к базе. Вот про то, что началось в 2012 году.
Слушай, сейчас результаты голосования озвучу. Да. И я все-таки предлагаю сильно в 90-е годы не зарываться.
А как не зарываться, когда каждый объект в правовом смысле основывается на решении 90-х годов? Как не зарываться? Это юридическая основа. Давайте
это
не закон.
Основа...
Тогда,
нет,
если
хорошо,
мы не берем закон за основу, тогда о каких правах собственности мы говорим?
Хорошо, мы соглашаемся.
Давайте будем профессиональными.
Позвольте мне договорить.
Как важно, конечно,
вы договорите
ровно столько, сколько нужно.
Класс, спасибо. Так вы соглашаетесь с тем, что у людей были законные основания, это право собственности, неотъемлемое право. И снос был незаконным таким образом.
Татьяна, вы должны...
Вы меня запутали.
Вроде значит, быть нейтральный.
Либо законно, либо незаконно.
А сейчас занимаете позицию клинча. Ну, хорошо. Я готов один на двух, не вопрос.
Не-не-не. Давайте сейчас результаты голосования. Вы просто меня немножко запутали. Я хочу разобраться.
Задали вопрос, сами же себе и
остановились. 94% считают, что скорее губят московские власти малый бизнес, и 6% считают, что поддерживают. Это наше начальное голосование, 94-6.
Спасибо, отличная точка по недооценке, готов аргументированно начать.
Давайте.
Да. Сначала, коль скоро Сергей выдвинул аргумент с 2012-х годов, 8 тысяч объектов вокруг метро, точно так же там-то вообще никаких прав не было.
Да.
Были снесены. отменив решение там, предыдущей власти, ну, первое и главное. Потому что на РБК было было обширное, ты, по-моему, тоже его смотрел, обсуждение, как губится стрит-ритейл, то есть магазины, которые...
Ты там даже, когда ты участвовал.
Ты участвовал, да, я же пригласил тебя тогда. Да. Губится с двух сторон. Сначала сети, ну, за счет просто объемов закупок выбивают, да, выходными
ценой,
закупками.
Ценой.
И ценой.
Да.
Стрит-ритейл, это, ну, это тысячи магазинов возле дома. А потом еще... Со стороны улицы вот эти классические магазины, у которых себестоимость торговли, ну, в 5 раз выше, чем у павильона, просто по затратам, выбивались той группой товаров хлеб, молоко, вода, напитки, на которые стрит-ритейл отбивался. Поэтому если взять бизнес, а мы должны смотреть не отдельно, микро, малый, а мы должны смотреть торговлю в целом. И моя задача, как департамента науки, промышленности и предпринимательства, защищать предпринимателя. И я стою на позиции защиты предпринимателя. То, что я не регулирую, я не ограничиваю, я руковожу штабом по защите бизнеса с точки зрения его оперирования. Так вот, огромное количество жалоб было связано от предпринимателей. Это несколько сотен компаний в Москве. В связи с тем, что дешевый сегмент в жилом секторе у них забирает, к сожалению, сети, а доступный товар, на котором они могли бы хотя бы поддерживать свою маржинальность на уровне положительного, у них забирают нестационарные объекты, они быстро сговариваются, быстрее, чем магазин, у них меньше проверок, и они, простите, все на упрощенке. И мы тогда же и развернули эту систему для того, чтобы департамент в 2012 году ведь не просто так сносили, а тогда вычислили все поля и наложили зоны доступа разными сегментами к каждому жилому массиву, чтобы там одновременно мы видели, как он накрывается большими полями сетей, где место для стрит-ритейла. Это целая математическая работа.
Было такое, тоже делалась эта работа. Я в этом присутствовал, в этом принимал участие. Получается, что киоск каким-то образом помешал магазину. Хотя мне кажется, что по затратам и по товарообороту это совершенно несоразмеримо. Магазин, который находится в нежилом помещении, у него больше ассортимент, у него намного больше возможности предложить покупателям товар. Но этих магазинов объективно мало.
Сергей,
так, город прав. Так строился,
ты
но
прав.
Не было. Сейчас, не было помещения.
Дослушаем, пожалуйста.
Ты прав. Мы это обсуждали, мы просто прав. Тут даже говорить не о чем. Но если ты вспомнишь, тогда и было предложение, и оно конструктивно было отмечено. То есть как раз сегмент группы разделить между стрит-ритейлом и киосками. Что город и сделал?
Город пошел путем сложным. Город решил сначала все убрать, а потом все вернуть. Но сама по себе идея, что у нас есть магазины, и есть какие-то тысячи компаний, которые, наверное, не в департамент обращаются. Я, проезжая по улицам, смотря вокруг, я вижу, что на первых этажах я могу найти действительно бутик, я могу найти, может быть, салоны связи, но никто не хочет с продовольствием, я вижу все меньше и меньше. Милая мне тема мороженого, ну, вообще это было сокращение количества точек мороженого. Человек не пойдет за мороженым в магазин, чтобы пройти вот этот весь ряд и потом дойти до кассы. Поэтому, ну, убрать стрит-ритейл было, по-моему, безжалостно.
Самый главный итог, да, во-первых, не убрать, а сократить. Сократить действительно в разы. Самый главный итог, то, что принцип в городе должен быть обсужден открыто по всем товарным позициям. И он должен дать справедливый доступ всем видам бизнеса к покупателю. Вот этот баланс... Он может быть отработан исключительно на уровне таких ассоциаций и корпораций. Я же знаю, что ты с Дегтевым сейчас отрабатываешь эту схему как раз размещения новых стационарных объектов по всей Москве. То есть вот этот баланс он должен был быть найден в публичном диалоге.
Ну, а почему? Я прошу прощения, можно я задам вопрос? А этот баланс он должен искаться после того, как все закроют и снесут? Или сначала, может быть, подготовить вот эту вот всю базу.
Ну, Татьяна, кстати, очень
Или...
Да, давайте теперь про снесут, потому что здесь у нас с Сергеем будет одинаковая позиция. Если мы отделим ту часть, которая не арендатор, а собственники, да, я специально переведу, хотя аудитория наша очень высокоинтеллектуальная, но все-таки я хочу сделать аллегорию для того, чтобы, ну, убрать эмоции. Представьте себе, что у вас есть там некая площадь, хотите дом, хотите жилая, да. Потом кто-то приходит и говорит, слушай, ты живешь один, у тебя дети, ну, давай я здесь чуть-чуть поживу, потому что тебе же нужно их кормить, а тебя в доме нет, ты работаешь с утра до вечера. Кто-то кормит твоих детей, живет. Потом говорит, а давай я теперь на этой территории, раз я здесь живу, чтобы тебе попроще было, я себе кровать куплю. Купил кровать, поставил, вроде кормит детей, там няня ухаживает, да. Потом ты условно женился. Говорит, слушайте, у меня жена, вот спасибо за вашу кровать, она ваша собственность. Я этого не оспариваю. Это ваша собственность. Вы доказали это в суде, если хотите. Пожалуйста, возьмите свою кровать, уберите у меня из гостиной, потому что теперь ну, моя жена будет заниматься моими детьми, а это мое публичное пространство, извините, не публичное, мое личное пространство. Просто это мой дом, это моя территория. Вынесите кровать, пожалуйста. А когда ты пришел, ты увидел, что на кровати уже не тот человек, который был няней твоих детей, а он уже сдает эту кровать в аренду, на ней лежат разные люди, которые говорят, мы с удовольствием тоже позанимаемся твоими детьми. А ты говоришь, мне не надо. Это мой холл, я хочу теперь его использовать как холл, и это мое право, публичное право. То есть, с точки зрения семьи публичное право. Личное, публичное, да. Дети здесь у меня подросли, будут бегать. Вот это я придумал по дороге сюда, потому что это очень просто все объясняет. Все дело в том, что...
То есть, подождите, это просто объясняет, что пока было удобно кормиться с этой кроватью, было хорошо.
Я же поясняю.
Не, я пытаюсь понять просто.
Ну, еще раз.
Ну, то есть, я царь, я слово дал,
царь,
я
царь
взял...
Бог, да. Ну, да. Нет, Тань, вы женщина, красивая, умная, и мы это приветствуем.
Ну, может быть, потом...
Вот, но мы иногда все-таки хотя бы из ощущения там, гордости что-то будем сопротивляться как-то. Ну, спасибо за профессиональное ведение. Еще раз. Посмотрите, что получилось. Город действительно в 90-х годах испытывает жесточайший дефицит товаропроводящих сетей всех видов. Давал все разрешения налево-направо. Это было правильно. Очень часто в ущерб городской среде. Это тоже было правильно. Тонары стояли там, где они не должны были стоять не только потому, что там коммуникации. Ну, просто нельзя выход из метро заставить объектом. Но тогда было надо. Дальше это превратилось в целый бизнес, да, он разрос. И очень многие стали зарабатывать не на том, что как Сергей оказывали конкретную услугу, производя мороженое и продавая его людям напрямую, а стали сдавать это все в аренду. То есть это как все в Москве превратилось в рентный бизнес.
Рентный бизнес.
И получается, что вы изымаете земельную ренту, не имея на это правовых оснований. То есть вы нашу публичную территорию, ну простите, ваши дети, мои дети, у меня семеро будет в апреле, да, семеро. Поздравь меня. Вот. А мои семеро детей, они бы там могли выходить спокойно из метро, в конце концов. Просто ходить. Они могли бы видеть старую площадь красивую. Они бы могли видеть архитектуру, если мы говорим о чистых прудах. Да? Они могли бы видеть вот это все. Но стоит некая заграда, стоит 20 лет, они выросли среди этих ларьков. Бог бы с ним там, с крысами, с пирожками, с антисанитарией. На это же тоже было много жалоб. Но дальше мы сделали очень простую вещь. Мы говорим, что только те объекты, ваша собственность, подтвержденная ради Бога в суде, размещенная на моей территории незаконно, размещение незаконно, и весь список этих объектов и незаконность размещения подтверждена в суде. Еще раз, это ваша собственность, и это даже проще. Я знаю, кто конечный бенефициар и кто отвечает у меня конкретно за то, что эта собственность размещена на моей территории. Я говорю месяц.
Даже так. То есть, есть понятие, кто размещал?
Ну, конечно, это же он размещал. Он же собственник, он владелец. Дальше я могу же спокойно по регистрации проследить, когда он вступил в эти права, как он их передал. Все истории по этим 100 объектам понятны. Вот. И я говорю, мил друг, ну вот тебе месяц по закону, в соответствии с решением суда, убери, пожалуйста, свою собственность сам. Убери ее отсюда. Мало того, разберись со своим арендатором. А если не сможешь, то скажи нам, что не смог. Мало того, мы тебе компенсируем уборку твоего имущества с этой территории. Скажешь, куда перевезти? Перевези сам, мы тебе дадим разницу. К пресекательному сроку один случай в Зеленограде, и то не очень повелен. Почему?
Потому что арендатор... Потому что перебрали по времени уже все возможное и невозможное.
Сереж, дай мне 20 секунд, пожалуйста.
Вы уже перебрали по времени, и время здесь, простите, но все-таки даю я, а не Сергей Николаевич. Значит, от нашего слушателя комментарий, на кой черт не ваша аллегория, верните ларек с мороженым.
Вот так вот. Давайте.
Слава Богу.
Значит, Татьяна, ты правильный вопрос задала. Меня здесь больше беспокоит следующее. Вот это действие по сносу 100 объектов, И сносу публичному, сносу яркому, для меня это иллюстрация того, что не то, что не смогли договориться. Много разных организаций. Департамент, правительство Москвы, много разных организаций не смогли с этими собственниками прийти к какому-то соглашению. Насколько я понимаю, соглашение просто не предлагалось. Предлагалось очень жестко, что вот вам аллегория, и вы свободны. Вы должны это разобрать и уйти. Но если бы было хотя бы предложение для них... Есть разные субвенции, есть разные варианты, что вы можете принять участие в других площадках. Это прозвучало Сергея Семеновича на день позже. Но неужели нельзя было сделать это до того? Потому что я вижу от этого огромные потери репутационные, потери от профессии предпринимателя. Многие люди, которые сейчас занимаются тем или иным бизнесом, они сильно призадумались, а как продолжать-то? Потому что страшно, потому что этим всем надо заниматься, и никогда не знаешь, куда повернет. Когда-то были приняты решения, и для многих людей вот это право собственности, землеотвод и все остальное, это было железобетонное. То есть человек приходил, он видел, что вот это вот... Это имеет милицейский адрес.
Сергей,
имеет...
ну не было землеотводов, в том-то и проблема.
Где-то, ну как они
получили? Вид разрешенного использования не было.
Хорошо. Нет. Но в этом случае можно было,
ты же знаешь, ты профессионал.
Можно было договариваться, можно было со стороны правительства.
Так оставайтесь на сетях?
Нет, не оставайтесь. Вот вам варианты, вот вам компенсации. Но компенсации не на вывоз мусора. Но можно было так. Можно было сделать таким образом, чтобы эти люди не довели до сноса. Потому что внешне это получается сейчас. Какая ситуация? Что это... Вот как это видно со стороны? Проезжаешь мимо, стоит экскаватор и разбивает это. Мало кто будет разбираться дальше. Мало кто будет понимать, что было разрешение использования или иначе. Так что вот я так думаю, что это прежде всего серьезная репутационная проблема. В том числе для правительства Москвы.
А, я понял, это тайминг вот этот.
Да.
Все, вот, сейчас будем работать по правилам.
Давай.
Сергей, ну ты же сам против себя сейчас работаешь. Услышь меня, пожалуйста. Почему только 100 человек? Вот, допустим, хотя это не так, что у каждого объекта был один собственник, который сдавал его одному арендатору в аренду. Специально для просчета. 100 собственников сдавали 100 павильонов 100 предпринимателям, конкретно оказывающим торговые услуги. В разных областях.
Так.
Договорились? Вот теперь вопрос один к тебе. Когда мы обсуждаем, что мы должны дать к этим местам, не только не к этим самым, потому что этим мы благоустроим, конечно, а к законным местам, общий доступ, в том числе и тебе, развивающему свою сеть, напрямую. Почему только 100 человекам, которые, ты знаешь, отбили свои объекты за 7 месяцев тире год, эксплуатировали эту землю 10 лет? Почему мы им 100 должны продолжать эту незаконную преференцию давать? Услышь, пожалуйста. Я говорю о том, что город должен дать право. У нас 40 тысяч обращений в департаменте за 2015 год за поддержкой от торговых предприятий. Почему 40 тысяч лишены, а 100 человек получили это право? И среди 40 тысяч проводят конкурс, повышая свою арендную, рентную маржу. Но почему только они? Почему нельзя компенсировать тем же самым, дать общий доступ на общих основаниях? Мороженщикам свое, сейчас это обсуждается, отдельный конкурс. Рассказать, сколько мороженого, где должно быть. Выигрывай, публично, открыто. Никто не мешает. Поэтому о какой компенсации в данном случае может идти речь? Это, прости, пожалуйста, это несправедливо с точки зрения развития бизнеса. Это раз. И два, как мне кажется, что еще более важно, да, что город, понимая, что земельная рента изымается посредником, говорит, я сам произведу эти объекты и публично расторгую их. И я сам публично объявлю аукцион на занятие этих объектов. Мне кажется, честнее, конкурентнее, справедливее систему не придумать, если она открыта.
Согласен. Но в этом случае тогда давайте вспомним об арендаторах. Мне интересно, а было ли хоть какое-то движение со стороны города, чтобы защитить тех, кто там торгует? Было ли хоть какой-то жест для того, чтобы те люди, которые сидят, и я понимаю, что некоторые вот эти собственники, они не поставили даже их в известность.
Вот.
И это было видно по кадрам съемки, было видно, что люди пытаются вынести свое оборудование в последний момент. Почему никто этого не знал? Но неужели городу не нужны вот эти предприниматели? Вот в сегодняшний день, когда Тогда мне кажется, что каждый из тех, кто сейчас решится вести хоть какой-то бизнес, пускай торговый, я понимаю, что многим не нравится шаурма, а многим не нравятся какие-то маленькие магазины. Но люди, которые решились на это, люди, которые пошли тратить свое время жизни и рисковать своими деньгами, рисковать чем угодно, это же самое ценное, что сейчас есть на сегодняшний день в нашем городе. Это предприниматели. Они к вам обращались, они каким-то образом, вот о них город подумал, чтобы их взять и удержать, чтобы их бизнес не рухнул. Они важны. Я не вижу здесь никакого совершенно действия со стороны Москвы, чтобы эти бизнесы сохранились.
Нам сейчас нужно прерваться на новости. Мы начнем следующую часть с вашего, Олег Евгеньевич, ответа. Потому что я вижу, что вы хотите ответить, есть что сказать в ответ на реплику Сергея Куранова. Я напомню, что мы говорим о ситуации с малым бизнесом в Москве, есть ли поддержка или нет. Я думаю, что можно будет уже более не только про киоски говорить, может быть, только потому что, судя по сообщениям от наших слушателей, все крайне раздосадованы и обижены на московские власти. Сергей Куранов, член Координационного совета коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскоров России, и Олег Бочаров, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Мы скоро к вам вернемся.
В эфире программа «Клинч».
Продолжается программа «Клинч». Я напомню, что мы говорим о ситуации с малым бизнесом в Москве. Власти губят или поддерживают. И здесь в студии Сергей Куранов, член Координационного совета коалиции владельцев малых торговых форматов киоскеров России, и Олег Бочаров, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Несколько реплик от наших слушателей, просто чтобы понимать, с каким настроением слушают сегодняшнюю программу. Сергей из Москвы пишет, что понятие движимого и недвижимого имущества разные, в том числе юридические, сравнивать с раскладушкой просто логический подлог. Катя пишет, с честными конкурсами не смешите, пожалуйста, их не будет. Предлагают Сергей. Посмотреть, что будет на этих местах опасных, а
отлично,
то уже нам обещали, что парковки за третьи транспортные платные не выйдут. И очень много, конечно, пишут про судебные решения в пользу собственника. И, например, вот наш слушатель из Москвы пишет, арендатор находится в таком же правовом поле, как и собственником. Право собственности не должно зависеть от статуса хозяина или арендатора. Право собственности священно. В общем, не в пользу города, судя по всему, высказывается наш слушатель.
Давайте первое. Все-таки я отвечу на вопрос Алексея.
Да, я обещала вам дать возможность ответить. Пожалуйста.
Еще раз отвечаю на вопрос Алексея. Занимались ли мы арендаторами? Да. Штаб выехал во все эти места. И сразу могу сказать, я был на Таганке как раз в этот момент. Всем арендаторам собственник, понимая, что это неизбежно, заранее их уведомив, и они с арендаторами находились в контакте, дал каникулы налоговые, за свой счет перевез их, дал им оборудование и всех разместил.
Это сделал собственник?
Собственник. Он принял для себя решение, что он не будет сносить, потому что посчитал компенсацию заниженной, это его право. Он выступил в суде против правительства Москвы. Вот. И просто дождавшись этого часа, к 11 часам ни одного арендатора в объектах не было. Вот это правильное этичное поведение, да, по-честному. Причем, да, все объекты в линии ХУДС, вокруг метро, это была старая ярмарка на Таганке, да. И вот это отношение, то есть есть большая половина арендаторов, у которых много объектов, которые реализовали это право. А есть те, кто вот, ну, в случае ради завел себе один объект, да, и вот ему действительно плевать на то, что произойдет. Здесь работала другая линия, штаб по защите бизнеса, ты знаешь, есть в каждом округе, у нас в Южном округе напротив префектуры. Ни одного обращения пока не было от арендаторов. Если будет, у нас сейчас избыток предложения.
Предложения какие?
Да.
По площадям?
По площадям.
То есть есть куда людей перевести?
Ты же знаешь, Сереж, вот еще раз, 1 600 000 квадратных метров предоставлено в аренду городом по льготным ставкам. Они сохранены на уровне принятия решения, ну, условно говоря, еще предыдущего правительства.
Юрий, то есть мы сейчас можем взять и сказать, что...
Они не индексированы. Еще раз, это 60% всех площадей города, которые он сдает в аренду. Все малое и среднее предпринимательство, 8 тысяч торговых малых и средних предприятий. Миллиарды выпадающих доходов. Цифра?
Цифра.
8 тысяч предпринимателей.
Олег, правильно цифра? Я понимаю, что мы сейчас можем...
Сейчас, подожди, у меня 9 секунд.
Хорошо, ну давай.
9 секунд. Ты абсолютно правильно понимаешь, поэтому мы готовы предоставить все эти условия. Мало того, мы заботимся на том конкурсе у Дегтева о вас.
Хорошо. То есть мы можем таким образом сейчас в ходе нашей беседы обратиться к тем арендаторам, которые действительно теряют свои места. Теряют
Я бы даже просил места. Это сделать.
Обращаться. Это не ТАРП, а теперь как
называется? Реклама телефона. Штаб по защите бизнеса.
То есть они созданы на базе бывших
ТАРПов. Возглавляет мэр лично.
Обращаться в штаб по защите бизнеса. Да. И там их чаяния и их требования будут учтены.
Мы ждем этих обращений.
Спасибо.
От арендаторов снесенных объектов.
То есть у них будет такой статус. Мы... Арендатор снесенных объектов.
Он прямо может это сказать, да, что я вот в данном случае помогите мне. И штаб этим должен заниматься.
И что может предложить этот штаб?
Место... Я, Татьяна, вы как будто не слышали
нет,
мои две минуты.
Я просто не понимаю.
Сейчас мое время.
Нет, сейчас, во-первых, время Сергея Николаевича. Я просто не очень поняла, где эти площади.
По еще раз, принципу... город, услышите, пожалуйста, у города избыток площадей в аренду. Избыток. Сейчас падает аренда, это все знают. И город в кризисное время сохранил для себя старые льготные рублевые ставки. Для всех малых и средних предприятий.
Да, Сергей, простите, мы у вас время немножко отняли.
Ну, интересно же. То есть
да,
Я
хотела
очень...
просто подробнее
правильно.
Про
обидно,
эти
что это решение апреля месяца прошлого года. Обидно, что руководитель ассоциации, член президиума об этом не знал. Я вот сейчас из вашего эфира повезу на клуб промышленников, где все это будет обсуждать.
Хорошо,
чтобы интересно. Он был просто проинформирован.
Но мы-то можем сейчас публично сказать, что уважаемые коллеги, кто снесенных объектов, пожалуйста, обращайтесь в штаб.
А еще обидно следующее. Я сегодня, защищая бизнес, выступал на «Говорит Москва» в обед. И вы знаете, извини, тоже отъем. Из там 300, по-моему, обращений, больше 150 у меня вот с собой у пресс-секретаря эти цифры сейчас будем обрабатывать. А снесите еще здесь, и здесь, и здесь. Я вынужден был жестко сказать, извините, если землеотвод по цели был оформлен предпринимателем, прямо никто его никогда не тронет. Если
это позиция.
Землеотвод был оформлен по правам, никогда никто не тронет. Потому что репутационные риски настоящие. Не по законным решениям, которые вот эти 100 объектов, они узаконены судом и в апелляции. Не по законным основаниям. А по действительным основаниям право собственности священно.
Хорошо. Вопрос по нынешним правам собственности. То, что сейчас вот эти собственники предъявляют, у них действительно на руках есть право собственности. Они находятся кто в апелляции, кто в кассации. Но они-то каким-то образом
Сергей,
его получили.
Сергей, мой друг, услышь меня, пожалуйста. Но это действительно деятельность следственных органов. Ты лучше меня знаешь. Кто на каком этапе, в какое время и узаконил. Я только боюсь другого. Давай вместе за этим посмотрим. Сколько реальных жалоб только не в суд по отстаиванию собственности, а в следствии, в прокуратуру по расследованию узаконивания собственности будет. Спорим ни одного?
Скорее всего, нет. Но хотя бы можем где-то озвучить, кто это все выдавал? Ну, кто-то же им подписал.
Подожди, а как озвучено это деятельность следствия? У меня была пятерка по гражданскому праву, но у меня, по-моему, чуть не тройка, извините, честно могу сказать, уже говорил сегодня по уголовному. Я не очень уголовное право любил.
А у меня, кстати, вопрос, кто должен заниматься... Ну, вот нам, правда же, всем интересно, что же это за чиновники, которые так как-то спокойно... Я просто не очень понимаю, может быть, я плохо представляю себе, как работает малый бизнес и торговый. Там 5 лет подряд люди платили налоги, наверное, платили за электричество, наверное, были проверки какие-то. Вряд ли полиция ходила мимо и делала вид, что она не видит, что здесь какой-то
киоск. Жалоб на нестационарный объект, вот мы с ним знаем, любой нестационарный объект, это смысл претензий и местного депутата, и местных активистов жилищных. Они регулярно жалуются в СЭС. Все палатки это испытывают. Мы это прекрасно знаем. Там, да. На ту же Таганку, на которой я был, написали раз в месяц точно. Мы,
по-любому.
А в Нагорном на тебя писали тоже где-то раз в месяц.
Ну, реже нет.
На мороженое им реже.
Мороженое.
А если вспомнишь, у метро Варшавской писали каждый месяц. Писали мы разбирали тогда. Нет, население это вот... Вы понимаете, ведь моя задача с другой стороны защищать этот бизнес, потому что очень часто, последнее заявление было, да, шаурма продается, она хорошего качества, стоит законный объект, очередь, но я хочу не шаурму. шаурму, а пирожки. Может, давайте подумаем, включим этот объект вот сегодня. Я был вынужден в эфире сказать, слушайте, ну, давайте не будем все превращать. Я согласен с Сергеем. А бизнес должен быть защищен. И еще раз, арендаторы, которые ничем не провинились перед государством, перед общественностью, арендовали, должны быть защищены. А с собственниками, безусловно, все вопросы разрешают в суде. Если собственник отстоял право на этот объект, и он сейчас вправе подать в суд и сказать, что действие власти по отношению к моему объекту было незаконно. Судебное решение, и все.
И он может рассчитывать на компенсацию в том объеме оценки,
которую он провел и установит в суд. То есть это конкурентное судебное право, да, и никто не мешает наблюдать за этими судебными процессами. Поэтому, вот понимаете, я очень боюсь, что у меня сложная задача, баланс и в одну, и в другую сторону.
Да, и бизнес защищать, и все.
Я за конкуренцию, вот и все. Я считаю, вот внутренне считаю, что эти 100 объектов, их владельцами, находились вне конкурентного поля для таких, как Сергей. Я считаю, что это поле должно быть расчищено. Оно должно быть справедливо расчищено, публично. Не верите в режим конкурсов? Проверьте. Кто мешает?
Проверим. У нас есть целый фонд по борьбе с коррупцией. Они очень любят конкурсы проверять. А у меня вопрос к Сергею Курану. Если взять шире тему поддержки или отсутствия поддержки малого бизнеса, вы обратили внимание на то, что поменялась политика московских властей по отношению к малому бизнесу. Где самые слабые места и вот в чем главная сложность при ведении малого бизнеса? Потому что я посмотрела на сайте правительства, там программа поддержки, по-моему, от 2012 года малому бизнесу.
Не-не-не, каждый год. Я каждый год принимаю.
Сергей Собянин как тоже не то, чтобы сильно
встречать. Стань, не предвзято опять, станьте нейтральными.
Что? Я посмотрела сайт московского правительства.
Вы с поддержки перешли на отсутствие поддержки.
Плохо работает пресс-служба, видимо, если нет никаких отчетов на сайте.
Сайт ДНПП прямо сейчас открывается.
Где слабые места и на что жалуется малый бизнес в первую очередь?
Малому бизнесу вообще тяжело. Малый бизнес это, как правило, предприниматель, который все свое время жизни отдает на развитие и создание своего бизнеса. Люди, которые только это начинают этим заниматься, они зачастую даже не понимают, к чему это приведет, что это будет больше времени, больше сил уйдет. Но мое мнение такое. Все-таки я коснусь этой темы. В отношении нестационарных объектов самый дискриминационный момент, который прозвучал, это введение торгового сбора. У нас ситуация очень сложная, потому что малые торговые формы платят торговый сбор больше, чем магазины. Вот я в этом вижу, конечно, один из таких жестких моментов. Есть поддержка, есть какие-то ограничения, налоговые каникулы и прочее, но все равно малый бизнес, он находится на первом рубеже борьбы.
Есть что возразить?
Да нет, все на первом рубеже. Сейчас всем плохо. У нас маржинальность у заводов падает. Они... Сейчас, секундочку, я же не перебил. Значит, смотрите, давайте я назову еще дополнительные проблемы. Самая главная проблема номер один – доступ к финансовым ресурсам. Ключевой. Второй важный, но обобщенный вот у нас штабом задачкой сейчас является в этом 2016 году – это доступ к городскому заказу, сбыт и долгосрочный сбыт гарантированный.
А многие ли хотят?
Да, сейчас в цифрах все назову. Третье – это проверки. Кроме плановых проверок, которые публикует прокуратура, сейчас в каждом округе, ты знаешь, проходят встречи. К сожалению, иногда проходят слишком формально, хотя по 500, по 600 предпринимателей приходят на них. А мы, конечно, хотим, чтобы внеплановые проверки мы тоже видели, чтобы они были прозрачны. И все проверки отражались совокупно, а не каждый в отдельности. И прокуратура может, в общем, организовать эту работу, как мы считаем. Четвертое, это, ну, наверное, самая главная поддержка, это информированность о мерах защиты, потому что она категорически слабая. Простите, Таня, я вот чуть-чуть вас покритикую, но справедливо. На сайте департамента мы сейчас объединим в МОСРУ. Москва занимает первое место уже по всем своим информационным ресурсам и по своей прозрачности. Вручили нам премию в прошлом году. Чего толку, если все наши онлайн-системы не соответствуют офлайн-ожиданиям предпринимателей? Простой пример. Извини, чуть время заберу. Да? Раз в две недели я встречаюсь с владельцами миллиона квадратных метров, которые получили нули на землю, на имущество, для того, чтобы дать аренду малому, среднему, инновационному бизнесу. Если 70% инновационных, то 30% могут быть торговля и, соответственно, сервисы для этих 70%. Проще некуда. Очередь стоит. 60 компаний, там, по 4 миллиона квадратных метров. А сейчас
что очередь... Что такое инновационный
бизнес?
О чем ты говоришь?
Подожди, не отвлекай сейчас. Производственный инновационный бизнес.
Реальный вопрос.
Вот. Производственный.
Производственный инновационный бизнес. А 30 – сервис торговли. И тогда весь объект получает нули на землю, на имущество и демпингует цены. То есть чуть ниже он дает производственному, инновационному. Все это сейчас малые предприятия. У нас нет больших заводов. Но их 20 тысяч. Посмотри, они размещают таких объектов, еще раз повторюсь, в очереди 60. 20 частных технопарков стоят уже на территории города, получили эти льготы. Я раз в две недели встречаюсь со всеми управляющими, это бизнес-управляющие крупных центров, которые сохранили производственную направленность, пищевой будет через неделю рассматриваться, приглашаю. Я им каждый день говорю про субсидии. Каждый день приезжаю на один технопарк, выстроил. Я подхожу к нему и говорю, почему я объявил публичную субсидию, а ты на нее подался? Раз в две недели. Он говорит, а что, можно? iMoscow через месяц. Нажатием пальца ты можешь это сделать.
Да.
Машина за тебя это все сделает. Ты же видишь этот ресурс. Я его запускаю.
Хорошо.
Но подожди, я спрашиваю, почему ты пальцем-то не нажал? Он говорит, ну как-то вы об этом говорили. А что, можно?
Никто ж не верит.
Вот это самое страшное. Поэтому спасибо «Эхо Москвы». Услышь, пожалуйста. Два с половиной...
За то, никто не верит?
За то, что вы дали возможность еще раз сказать. Два с половиной миллиарда рублей заложено в бюджете города Москвы на субсидии процентных ставок. Ставку до 11 подняли, значит, 11% по кредиту. Проблема в другом. Нам кредитное соглашение несет банк, потому что на нем бизнес-риски. Мы в 2014 году запретили вот эту раздачу. Знаешь, Васе, Пете, кому-то субсидии все остановили сразу. Теперь субсидия. Если ты приносишь свой кредит, я тебе гашу 11% МСП.
Это работает?
Работает, но очень узко. Почему? Потому что только Сбербанк, это 60% кредитует МСП, и Банк Москвы. А все остальные банки, в том числе и ВТБ, отказываются.
ВТБ отказали. Да. Я только что обращался.
Сергей Николаевич, у меня к вам вопрос. Я вот тут слушаю всю программу Олега Евгеньевича. Благо, говорит он очень много и подробно, и про всякое разное нам рассказал. Что же малому бизнесу в Москве не живется? Так же все хорошо. Вот все правильно делает и московская власть, и субсидии, и площади, и всех предупредили, ну вот там какие-то собственники дурацкие попались. Что не так-то?
Малый бизнес.
Чем недовольны?
Малый бизнес, конечно, есть. И ему живется тяжело и будет житься, наверное, так.
360 тысяч юридических лиц.
И ИП. Ну просто каждый.
Не-не-не, ИП отдельно.
А ИП отдельно?
Да, это мы. ИП 230.
Давайте, да, послушаем.
Малому бизнесу живется тяжело, и я не думаю, что у малого бизнеса есть какие-то большие перспективы. Я представляю торговый бизнес. Я представляю тот бизнес, из которого все и происходило. Все начинали с торговли. Кто-то потом переходит в производство, кто-то переходит в услуги. Ощущение вот этой заботы, ощущение и информированности, в том числе то, что я сейчас услышал про снижение ставок и то, что они держатся на каком-то низком уровне.
Замороженные.
На замороженном. Ну, у меня есть помещение в аренде у департамента. Там приходят перерасчеты. И там есть разные ситуации, когда ты носишь подтверждение, что ты малый бизнес, но тем не менее с департаментом очень многие судятся.
Каким?
Департамент имущества. Департамент имущества, который представляет через кадастровую оценку, и ставки аренды растут. И действительно, то, что сейчас взять кредит, я проходил этот процесс, я прошел несколько банков, я обращался с такой же, с полностью представленным ТЭО, с залогами, с чем угодно. Все боятся. После того, как заявил Костин о том, что, ну, наверное, нам не надо финансировать малый бизнес, я думаю, что для малого...
А у меня в результате Сбербанк
давайте
не вычерпал квоту по гарантии.
Пожалуйста, Сергей Николаевич, и сейчас его время. Спасибо.
Я думаю, что у малого бизнеса, ну, перспектива-то, может быть, и есть. Только малый бизнес, как таковой, он уже ушел. Какая, как я вижу, задача, что должен быть микробизнес, из него вырастет потом малый, средний и большой. Сейчас,
ну, никто, все.
Ну, сейчас никто такой задачи развития из микробизнеса в средний я пока ни от кого не вижу.
Спрашивает наш, ну, во-первых, от Виталия фраза «свободно конкурировать с бульдозером может, видимо, только танк». Лена пишет: «Я как налогоплательщик должна оплатить расходы по сносу помещения, а потом по компенсации собственникам. Объясните, в чем экономическая выгода для города?»
Нет, нет, никакой компенсации собственника, вы что?
Слушайте, нет, мы говорим, что...
Подождите, суду и... Там эксперты 30 миллиардов насчитали компенсации.
Секундочку. Ну, давайте, во-первых, эксперты, суд у нас устанавливает компенсации. Это раз. Два, суд уже установил этот перечень, отсужен. Давайте, просто по второму разу вы меня зачем-то заставляете говорить, дайте про хорошее. Не хочется, не хочется говорить
про... Вы всю программу про хорошее рассказывали.
Да нет, вам хочется говорить про плохое, потому что я понимаю, что у профессионала bad news — это good news, но и аудитория, в общем, не очень положительно настроена. Идем в тяжелые времена, все понимают, что надо поджиматься всем, и всем будет плохо. Вот это что-то пессимизм. Ну, давайте разбежимся, да, скажем, что нам мало бизнеса не нужно.
Вы про компенсацию скажите.
Ну, пожалуйста, вы же меня перебиваете.
Да. Вас, пожалуй, перебьешь. В чем выгода для города?
Ну, вы же про бульдозер и танк сами прочитали.
Ну, это обращение.
Да.
Оттуда.
Я же говорю сами. Можно уже было другое прочитать. Вот, а давайте вернемся, пожалуйста, еще раз. Компенсации были предложены за перенос имущества. Ими никто не воспользовался. Поэтому мы потратили эти деньги, как и должны были потратить, на зачистку своей территории. Потратили. Теперь отдельная тема, связанные с тем, что правообладатель, собственник, может обратиться за компенсацию уже собственности. И, безусловно, это профессиональная часть власти, чтобы эти суды выиграть. Потому что мы защищаем публичный интерес. Публичный интерес жителей на право пользования публичными пространствами, а только на них располагаются эти объекты. И публичное право в защиту бюджета. Бюджет не собирается никому ничего компенсировать. Мы будем хранить ваши бюджетные деньги.
Про выгоду для города от этого сноса. Есть ли она какая-то вообще? Или просто надо было навести порядок?
Ну, так, ну, еще раз, я вернусь к этим ракушкам, которые мы с ним вот сносили в районе Нагорного. Что должны сгореть люди в гаражах, чтобы понять, что гаражи поставили на газопроводе. А это было в Чертаново, да, авария, после которой меня, как создателя службы спасения, с 45, он же вот выбирал, голосовал за меня. И мы первую школу в Нагорном, как раз, помнишь, тогда детскую открывали, юный спасатель. Спас, да. Мы с ним, у нас дети там все это патрулировали. Потому что тогда было доверие к этому, ко всему. Ну что, ну должен кто-то погибнуть?
Сергей Николаевич, согласитесь, что город правильно поступает?
С этим сносом?
Да.
С точки зрения отношения к собственникам, если у них действительно есть права, то, конечно, я считаю, что город поступает неправильно, и надо было находить какие-то соглашения, надо было находить точки примирения для того, чтобы не доводить до такой яркой картинки. Мне бы этого очень не хотелось, потому что, опять же, я очень берегу, я забочусь о предпринимателях, и забочусь о тех людях, которые выбирают этот жизненный путь. И то, что сейчас происходит, это является... Ну, иллюстрации того, что туда идти не надо. Молодежь не захочет заниматься бизнесом. Или захочет это делать в любой другой стране, только не здесь. Ну, наверное, не только в этом городе. Еще одна большая проблема, то, что я вижу. Ведь то, что сейчас произошло в Москве, это сигнал для многих регионов. Многие регионы, они смотрят на то, что делает Сергей Семенович, исходя из этого принимают свои решения. Когда происходят съезды и какие-то вот мероприятия коалиции, приезжают люди из разных областей, из других республик, и они четко объясняют, что наш губернатор сидит и ждет, что произойдет в Москве, для того, чтобы потом скопировать это действие у себя. Это касалось как сносов, так и вот то, что сейчас вот делается, это будет точно так же растиражировано. Где-то, может быть, сейчас в каком-то там небольшом областном городе были предприниматели, которых просто не трогали. И у них было все более-менее нормально, они работали. После вот этой картинки, после вот этой объявленной войны, я боюсь, что там ситуация может в корне измениться. И мне очень тяжело чувствовать, когда косвенно предпринимателей, малый бизнес все равно, ну, нас пока не называют пятой колонной, но нас называют, что ну, какие-то мы неправильные. Редко, когда звучит это иначе. И та же картинка, когда появляются люди совершенно уверенные, ну, наконец-то мне расчистили проход, наконец-то я могу увидеть вот эту вот архитектуру. Я не спорю за архитектуру, но отношение мне, оно тяжело.
Ну, хотели про поддержку закончить.
Ну, зато вы рассказали нам про субсидии и про площади.
Давайте,
10 секунд мы должны прощаться уже.
Да, 10 секунд очень все быстро. Город ну, каждый год наращивает эту поддержку. Публично готов говорить везде, чтобы не тратиться на цифры. Город должен становиться современным. разрешение строительства объектов в этих местах – это 90. Посмотрите, 8 миллионов на улице только за каникулы. Да. Это наш город, он должен быть новым. Он должен быть для молодежи.
Спасибо большое. Сергей Куранов, член Координационного совета коалиции владельцев малых торговых форматов киоскеров России, и Олег Бочаров, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Всем счастливо.
Это была программа «Клинч».